Будем читать недельную главу. Начинаем. Сейчас недельная глава Ваякил. В этом году же високосный год. Есть два Адара. Поэтому Ваякил и Пкудей читаются в два отдельных шаббата. Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им, это то, что Бог велел делать. Когда это было? Это было на завтра после Йом-Кипур. После из-за греха Золотого Тельца указание Бога о постройке Мишкана, который он дал на горе Синай. Я в настоящий момент иду по пути Рамбана. Указание о постройке Мишкана было дано изначально от Бога к Моше первые 40 дней. И как написано главы по порядку, Нитро, дарование Торы, потом Мишпатим, потом Трума, о постройке Мишкана. Я изучаю по Рамбану. Но было дано указание, было дано указание, как строить место, чтобы было там присутствие Бога. Бог находится в любом месте, но была особая близость Бога. Из-за греха Золотого Тельца это было задержано. Постройка Мишкана была задержана. И Моше молился первые 40 дней, когда Бог ему сообщил, он молился перед Богом. Затем он молился еще 40 дней. И Бог отменил приговор, чтобы... Но вернуть близость он еще не был согласен. Третьи 40 дней я Моше поднялся на гору Синай, в Рош-Ходеш Элуль, и вернул, и спустился в Йом-Кипур. Со вторыми слезами Бог согласился вернуть близость еврейскому народу. И то, что Бог велел Моше написать в скрижале, и с тех пор Йом-Кипур был выбран как день прощения Бога и день особой близости Бога к еврейскому народу. Моше спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. Когда Моше собрал всех евреев, чтобы говорить о приношении, чтобы приносить приношения для постройки Мишкана, это было, так это Моше спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. А на завтра он собрал народ и говорил о том, приносили приношение для постройки Мишкана. Но интересно, что начинается глава другого. Я читаю. Моше собрал всеобщее слово Израиля. Мы уже говорили на завтра после Йом-Кипура. И сказал, это то, те слова, что Бог велел делать. 6 дней будет сделана работа. А в 7-й день будет у вас святой. Суббота, суббот перед Богом. Каждый, что делает днем работу, будет умертвлен. Не зажигайте свет во всех ваших местах проживания в день субботы. Тут Моше говорит от имени Бога указание соблюдения шаббата. А затем говорится о постройке мешкана. То есть, тут сказано, что нужно строить мешкан, но не в шаббат. Поэтому они написаны, эти два отрывка написаны один после другого. Вот затем указание о постройке мешкана. Теперь из того, что эти два отрывка написаны, один отрывок возле другого, наши мудрецы учат несколько законов. Первый. то постройка мешкана не отодвигает. Второе. И что такое работа в субботу? А? Написано в Торе, не делай никакой малаха. Не делай никакой малаха. А что такое малаха? А? Интересно. Есть разница между словом малаха и словом авода. Авода – это из того же корня, что и эветран. Работа, от которой человек устает. Малаха – это творческая работа, то есть создание чего-то нового. И не совсем не связано с усталостью того, кто это делает. Интересно. Работа в субботу сопоставляется тем, написано, что вы отдыхали в субботу, потому что за 6 дней Бог создал небеса и землю, а в 7-ю я отдохнул. Скажите, Бог устает от работы? Понятно. И с чем же ассоциируется работа у Бога? 6 дней он что-то создавал новое физически. 7-й день он ничего нового физического не создал. Это значит отдых. Отдых с работы, которая что-то создает. И как каждый из работ, субботних работ что-то создает. Трактате Мишлей. Шаббат. 7-й главе написано, есть 39 основных работ. Основ работ. Каждый из них что-то создает. Человек, кто-то трет спичку о спичную коробку и зажигается огонь. Не устает, но создает. Он... То, что эти два отрывка написаны о субботе, о соблюдении субботы и о постройке мешкана, учит нас еще, знаете что? Что работа в субботу, это была именно та работа, которая должна была быть сделана, которая была нужна при постройке мешка. Это была нужна при постройке мешка. И Талмуд на Мишнука, который перечисляет эти работы, на некоторые из них спрашивает, а где это было в мешкане? И отвечает. Тут интересно написано, не сжигайте огонь во всех ваших поселениях. Огонь – это один из работ, почему о ней сказано отдельно. Есть. И море есть. Есть Рабби Спортанаим, Рабби Йоси и Рабби Носон. Простому пшату можно сказать, что человек мог бы подумать, не делайте работу. Но то, что человек делает для удовольствия, не запрещено. Пожарить и нагреть, стакан чая. Да. Тора говорит, не зажигайте огонь во всех ваших поселениях. Зажигание огня в большинстве случаев это для удобства и удовольствия человека. Это тоже. Интересно, как мы уже говорили, работа в субботу сопоставляется, с одной стороны, с работой Бога при создании мира. И поэтому это именно работа, которая что-то создает. А с другой стороны, сопоставляется с работами, которые должны были быть сделаны при постройке мешка. Как эти два сопоставления идут вместе? Очень просто. Мешкан – это как есть мир, который Бог создал, Вселенная, есть мешкан. Мешкан – это миниатюра мира. Тут прямо Моше обратился ко всей общине сынов Израиля, говоря, это то слово, что Бог велел, говоря так. Возьмите от вас приношение Богу. Каждый с добрым сердцем принесет приношение. Золото, серебро, медь, ткани, голубую, сейчас пурпурную, красную, покрашенную червячком, лен, козья, шкуры, бараны, покрашенные красным, шкуры особого животного тхошим, бревна щиты, какой-то определенный вид кедра, масло для помазания, растение для масла, масло для освящения, проговорился. Масло для освящения, оливковое масло. Пахучие растения для масла помазания и для воскурения. И камни. Шоам и наполнение для эйфода и для хошина. Шоам для эйфода, которые были тут на плече. На хошине были 12 разных камней. На каждом было написано имя. Выгравлено имя колен. А каждый мудрый сердцем из вас, то пришли и делали все, что Бог велел. И он перечисляет мешкан, палатку и крючки, ребна, засовы, арон, ковчег, стол и так далее. Пришли. Каждый человек поднял его сердце, который добрый дух у него был, принесли приношение, принесли мужчины и женщины. И тут упоминается украшение, золотые украшения, больше как больше, как известно, у женщин. У кого были ткани. Интересно. Тут написано... Написано, что руководил работой специалиста Бецалова из колена Иуды и Олиев из колена Дан. И дальше написано, Моше позвал Бецалова и Олиева, каждый человек с мудрым сердцем, то Бог дал мудрость его сердцу. Каждый, у которого подняло его сердце, приблизится к работе делать их. Что значит поднялось его сердце? Роман говорит так. Они же работали в Египте с глиной и кирпичем. Не с тканями, и тем более не с золотом, и тем более не с бриллиантами. Это такой деликатной работы. Но его сердце... И они же не учились у кого. У него поднялось сердце. Он почувствовал по своей натуре, что он может это легко, может это научиться и делать. И у него поднялось сердце это делать. Бывает что-то, что человека пробуждается сердце делать, и он ощущает, что он сможет это делать с ним. Бог ему помог. Много хорошего. И они построили мешкан эти люди. Много что было сделано людьми, которые раньше это не умели и не имели в этом опыта. Но у них поднялось сердце это делать. И Бог им помог это поднять. Они почувствовали свою наклонность, натуру. Я имею в виду не просто монтаж, но действительно ощущение, что у него есть на это силы. И они это делали. В нашей главе пересказывается постройка мешкана, то, что написано в главе Трума. Но глаголы в разное время. Там написано указание, пусть сделают. А тут написано и сделал. Мы говорили про работу в субботу, правильно? Все работы человек создает что-то новое. Вот написано «Лейсаса, кол мелоха», не делай никакой мелоха. И мы говорили, что принцип работы в субботу – это дело создавать что-то новое. Интересно. Я работаю, соответствует этому. Есть пашет, сеет, собирает урожай, вяжет снопы, молотит, веет и так далее. Срезает шерсть, овцы, моет его и так далее. Красит эту шерсть, вытягивает нитки, придет. И так далее. Там есть несколько систем. Первая система – это работа. Работы до хлеба, того, как выпечки хлеба. Затем вот теперь считаем. Один из этих работ, которые производят, начиная от посева и пахоты до выпечки хлеба. 11 работ. Затем идет 13 работ. Трягут шерсть. До создания шитья одежды. 11 плюс 13, сколько уже? 24. Затем человек ловит оленя, режет его, снимает шкуру, солит, обрабатывает и трет шкуру, что она была гладкая, режет, пишет и стирает. Девять работ. 24 плюс 9 уже 30 работ. Осталось еще 6. Все работы что-то создают новые. Есть одна работа, что Тосафот это называет «блохо груа», слабая работа. Знаете, какую? Выносить с улицы в дом и выносить из дома на улицу или проносить по улице. Чем она слабая? Потому что он ничего нового не создает. Он меняет только нахождение предмета. Так интересно, об этой работе Тора говорит специально, отдельно, не то, что она говорит о работе. Она называет то, что человек приносит с одной территории в другую, территорию с улицы в дом, она называет это мараха. Та так же, как написано о работе, о запрете делать работу в субботу, называется, написано «Лейтасы комароху», не делай никакой работы. Тора называет принос с улицы в дом мараха. Где? В нашей главе. В нашей главе написано, что Моше говорил, что приносите для постройки мешкана. И написано, что они пришли всем мастерам и посмотрели. Они приносили утром, два утра. Они принесли все за два дня. Пришли все специалисты, посмотрели и видели, что есть достаточно для работы. Так Моше они сказали, специалисты к Моше, народ приносит больше, чем надо для постройки мешка. Моше приказал и объявили. Ишь, вы ища, мужчины, а у ясы эдмагоху, то больше не делали работу. Смотрите, как народ, как еврейский народ постарался быстро принести. За два дня принести все, что надо, и было достаточно, и предостаточно. Моше велел, чтобы объявили, что мужчины и женщины больше не делали мараха. Что это за мараха? Это значит работа. Мараха. Про запрет делать работу в субботу написано мараха. И приносить с улицы в дом, приносить для постройки мешкан. Не приносили с улицы в дом. Тоже написано мараха. Тут Тора ясно нам говорит, что принести с одной территории в другую, это работа. И это из 39 работ, которые заключены в субботу. Между прочим, это очень актуальная работа на практике. Ничего не... В том месте, где нету Ирува, который сделан по закону, нельзя выносить ничего из дома. Ни ключик, ничего. Нет. А насчет очков? Можно ли носить очки? Так закон не установлен. Закон говорит так. Очки от близорукости можно наносить на улицу. Можно с ними ходить. Это как часть одежды. Люди же с ними ходят. Ходят они нужны для на улице. Очки для чтения ними не ходят. Нельзя их приносить. Действительно, для людей, которые нуждаются в таких очках, и они хотят читать в Бикнесете, читать молитву, и нельзя идти с ними в шаббат. Какой же выход? Выход. Выход простой. Прийти в пятницу на молитву, когда еще день, когда еще шаббат не вошел. И принести их. И оставить там бикнес. В одном бикнесе в Бруклине я видел. Там же нету Ирова. Так я видел в одном бикнесе. Но там в одном месте лежат много парочков для чтения. По-видимому, чтобы для разных людей разные номера плюса. Каждому нужно свое. Ну и, наверное, разные размеры. Так я видел в одном месте. Насчет ключика. Есть путь, чтобы сделать его частью. Это надо знать и выяснять. ничего нельзя выносить. Это одна из наиболее актуальных действий, которые каждый делает, даже не раздумывая. Значит, в главе Трума написано «пусть делают», а в нашей главе написано «сделал, боясь». Интересно, все написано «бояз», «сделал», не написано «кто». А вот про Арон, про ковчег написано «бетаун». Он именно этому отдавался. И про ковчег, самый святой, написано «бетаун», «сделал ковчег». Написано «сделали умывальник из меди», и основание из меди, зеркала женщин, которые собрались у входа в мешка. Женщины принесли, это зеркала были из меди, они принесли зеркала, приношение для постройки мешка. Может, Раши приводит этот медраж, что Моше Моше не хотел принять яйцерара для сына. Бог ему сказал, нет, приноси. Как раз благодаря этому женщины самоотверженно были преданы мужьям и приходили их проведать, и помогали, и смотрели в зеркала, кто красивее, ты или я, и так далее. Благодаря этому у них рожались дети, и приводится, что еврейские женщины в Египте, они как раз был заслуга евреев, вышли из Египта. Я видел тут вопрос на экране. Чтобы в раке есть и рук, можно ли носить сидуры, очки и так далее? Можно? Там, где есть и рук, есть и рук. Что он сделал, как он сделан, я в этом же не специалист. Не знаю. Если сделан и рук, и он кошар, можно носить. Ну, может быть, я казака закончил недельную главу, а теперь есть вопросы по недельной главе?
Так, вот, Дараф, мы смотрим, есть ли вопрос. Друзья, пожалуйста, поднимайте руки или пишите, как вам будет удобнее. Посмотрим, есть ли вопросы в YouTube. Пока нет.
Хорошо, нету вопросов, я перехожу к другой теме. Обычно мы пятницу учим также законы, обычаи. В эту субботу, она особая суббота. Во-первых, это шаббат Мавархим, шаббат перед Рош Ходеш. Даже в этом году два Адара. У нас високосный год. Так в шаббат мы благословляем Рош Ходеш. Рош Ходеш будет в воскресенье, в понедельник. Рош Ходеш будет в воскресенье и понедельник. Между прочим, в связи с этим многие стараются, и так поским говорят, что это желательно, когда едят третью трапезу, многие стараются и начать ее немножко, начать раньше. И после захода солнца уже не есть хлеб. А почему? Почему именно в этот шаббат? У нас же есть шаббат. Когда мы начинаем эту трапезу. И есть Рош Ходеш, шаббат. Есть шаббат. А вечер после шаббата — это Рош Ходеш. Теперь есть споры, обсуждения в посохе. Если человек ел хлеб и в шаббат, и в Рош Ходеш, и днем, и когда уже стемнело, он и тогда ел хлеб, и тогда ел хлеб. Кто он должен упоминать? Он же должен после этого говорить Берхат Амазон, благословение Богу за пищу. Он должен говорить благословение Богу за пищу. И он должен упоминать. Что ему упоминать? Он будет упоминать шаббат. Хорошо. Но сейчас же Рош Ходеш. Я ел хлеб в Рош Ходеш тоже. Упоминать шаббат или Рош Ходеш, или оба. И это неоднозначно. Есть даже мнение, что может упоминать оба. Разные мнения в посохе. Приводится, что хорошо, чтобы человек после, когда темнеет, чтобы он не ел хлеб. Когда он упоминает только субботу, расходишь, я не знаю, он ел рыбу, ел салаты, это нормально. Но хлеб он ел только субботу. Тогда он расходит, тогда он благословление после еды упоминает только шаббат. Теперь, этот шаббат, я сказал, что это мы в архиве. И мы благословляем Ходеш Адар второй. Кроме этого, перед Ходеш во втором Адаре, обычно есть один Адар, а тут во втором Адаре есть четыре особые главы, особые отрывки, которые читаем. Кроме обычного чтения недельной главы, читают мафтир, того, когда вызывают потом, и потом читают отрывок из пророков, читают четыре особые главы истории. Так в этот шаббат читают первые из них. Это Паршат Шкалим. А всего есть четыре такие главы. Паршат Шкалим, про Шкалим. Паршат Захор, помни, что делал тебя Малык. Паршат Пара, главу про красную корову. И Паршат Аходыш. Аходыш — этот месяц вам первый месяц. Так в этом году это будет так. Это шаббат Паршат Шкалим. Затем следующий шаббат будет перерыв. Будет самый обычный. Не будет ничего из этих четырех глав. А затем будет Паршат Захор. Помни, что делал ты Амалек. И мафтир каждую главу. Теперь. И потом шаббат. После этого будет шаббат Парапа, красную корову. И потом шаббат Паршат Аходеш. Теперь. Субботу, которая есть одна из этих четырех глав. Я видел на экране вопрос. Какую автеру читает и пророк? Читает автеру с этой главой, которую читают после недельной главы. Читают не автора на недельную главу, а автора на одну из этих четырех глав, которые читают. Так в эту субботу будут читать на Паршат Шкалим. эту субботу будут читать прошколи. Про то, как приносили приношение. Как приносили приношение. На Шкалим и читают и книги Тарей Мурахим, твои ада, как чтобы починить храм, как они там приносили, как чинили, как делали. Когда будет глава Захор, будут читать из пророка Шмуэля. То есть не автору, который обычно читает недельную главу, а автора, связанные с одной из этих четырех глав. Мы читают эти главы. И давайте разберем. По главу Шкалим читают там. Написано. Чтобы приносили жертвы. И каждый год приносили жертвы, общественные жертвы. Кто давал деньги на эти общественные постоянные жертвы? Кто давал? Оказывается, каждый из евреев в равной мере. Не то, что какой-то кто-то дал больше, кто богаче, нет. На постоянные жертвы каждый еврей должен был дать раз в году половину шекеля. И в Рош Ходеш Нисан через месяц начинался, как говорится, новый финансовый год в храме. А те шкалим, которые остались с прошлого года, оставляли их, а использовали для определенных целей. Но постоянные общественные жертвы приносили уже из новых приношений. Каждый еврей давал пол шекеля на целый год. То есть каждый еврей имел рав, как мужчины приносили. Были обязаны в этом приносить. Женщины не были обязаны приносить. То есть получается, что каждый еврей имел равную долю в общественном жертвах. Как я уже сказал, новый финансовый год начинался 1-го Нисана. 1-го Адара уже объявляли, месяц до этого 1-го Адара объявляли, что приносили полшеки. Поэтому читает про эти половины шекеля сейчас. Затем, через 2 недели будут читать Паршат Захор. Почему? Но есть мицва, что мы помнили то, что нам сделал Амалек еврейскому народу при выходе из Египта. И помнить о том, что надо его стереть с лица земли. А читают это в Шаббат, который перед праздником Пурим. Потому что кто хотел уничтожить еврейский народ во время персидского владычества над еврейским народом? Аман. Аман был из потомков Амалека. То есть то желание уничтожить евреев, воевать с ними, нанести им урон, который был у Амалека при выходе из Египта, продолжил Аман, и Бог помог, как он был, его план не осуществился, его план был расторгнут, и наоборот, он был повешен. И читают это всегда перед Пурим. Затем, после этого читают главу про принесение красной коровы. Потому что мы приближаемся к Песах. Надо... И в начале Нисана приносили первую красную корову, ее резали. И сжигали, из ее пеплом очищали, кто дотронулся до умерши. Ну и мы тоже приближаем. Это было в начале Нисана. Так в то время, близко к Нисану, поэтому читают главу о красной корове. Тем, чтобы могли очиститься и принести пасхальную жертву. Очиститься от пепел красной коровы. Только он может очистить человека, который дотронулся до умершего. Затем читают, что месяц несет. В субботу после этого есть Паршат Ахос, говорит, это место первый, годышний сан первый, и там написано также о принесении пасхальной жертвы. Это четыре грабы, которые читали. Вы спрашиваете, является ли арабы Амалек? Не похожи. Они ненавидят евреев. Воюют, не похоже, что скорее не Ишмаэл. Ишмаэл и потомков Ишмаэла араб. Есть вопросы? Даниил?
Спасибо, Кударав. Да, пожалуйста, Григорий, включили микрофон вам. Григорий, получается подключиться у вас?
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Значит, вопрос у меня по очкам я хотел у вас спросить, уважаемый Рав. Допустим, если я хожу в очках и читаю в них, значит, я могу ходить свободно в них в Бейт-Кнессет. Да, но если на улице... Солнечная погода, мне нужно ходить в солнцезащитных очках. Я вынужден снимать очки, в которых я хожу, и одеть солнцезащитные очки. Имею ли я право в них ходить? И еще один маленький вопрос на эту тему. Есть очки, у которых есть по две линзы для чтения и для того, чтобы передвигаться. Вот. Можно ли такие очки носить? Спасибо.
Знаете, я хочу просто прежде всего поднять сам вопрос. Только... Я хочу понять, какие очки у вас от близорукости или для чтения? Я не совсем понял. В каких очках вы говорите?
Я говорю об очках, которые я, допустим, и читаю, и хожу в одних и тех же очках.
И вы в них постоянно ходите?
Нет, не всегда постоянно я в них хожу.
Я не знаю, обычно очки для чтения человек в них не ходит.
Поэтому... Ну, у меня как бы, я в них и вижу лучше, когда хожу, вот, и читаю тоже в них же. Нет, есть, конечно, очки, которых лучше читать, но они как бы более сильные. Вот это, по этому поводу я вот и спросил у вас, есть ли очки двойные, с двумя линзами.
Если есть двойная линза в тех же очках, то человек может в них ходить.
Можно, да.
Даже это те же очки.
Угу.
Это как часть одежды.
Угу. Понятно. А солнцезащитные очки?
Человек идет от солнца, солнцезащитные. Он может в них
ходить? Можно и в них ходить, да? В шаббат.
Ну, дочка, все-таки я посмотрю спокойно. А. Давайте сейчас посмотрим. Эй. Я читаю, что написано. Человек, который пользуется очками, чтобы видеть хорошо, ему трудно видеть без них, может выйти. Это как бы становится, это не про, это становится как что-то, как одежда и так далее. Но очки, которые только для чтения, они ему не нужны, когда он идет по улице, нельзя в них нести. Теперь. И очки. Я вам скажу. Очки, которые защищают его от солнца, в принципе, можно было бы в них ходить. Но это тоже как бы ему помогает. Но есть постановление мудрецов, что есть опасение, что человек может их снять и нести по улице. И приводится, если есть медицинская причина, что ему эти очки нельзя снимать, можно в них находиться. А если нет такой медицинской причины, то нет. Потому что есть опасение, что он их снимет.
Понятно.
И пройдет с ними по улице. То есть, в принципе, спасибо. Это не вынос, но есть запрет в них выходить, что он может забыть, ему будет удобнее, он их снимет. А если есть медицинская причина, то нельзя их снимать, то на улице снимать, может с ними ходить.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
Хорошо.
Спасибо. Кводорав, еще есть вопросы. Можно здесь по шаббату, кстати?
Давайте.
Елена спросила, можно ли собирать пазлы в шаббат. От себя добавлю, если можно, то какие, или, может быть, по возрасту есть разница.
Смотрите, насчет пазлов в шаббат. Это действительно хороший вопрос. Хороший вопрос. Надо же иметь хороший ответ.
Я думаю, что...
Смотрите. А, то, во-первых, что получается, когда соединяют? Что происходит, когда их соединяют? Получается какая-то картинка или что-то, построение. Что получается? Это первое. И кроме того, если они действительно как бы соединяются, тут есть два вопроса. Когда они соединяются, это как построение. Соединяются, соединяются с Вилл. Мейша Файнштейн принимает, когда они не соединяются, не соединяются, мол, разрешал, а когда соединяется, запрещал. И старается, это одна тема. Соединение с силой. Вторая тема, если от этого получается, например, что-то написано или какой-то рисунок, это второй вопрос. Можно само, даже если они не соединяются крепко, но если получается, если получается рисунок, это нельзя.
Кударов, а есть какая-то разница, если получается рисунок или слова по строгости, или это одинаково запрещено?
Это уже надо учить более спокойно и глубже. Но, смотрите, получается рисунок, похоже, что это как бы и получается слово. Есть две темы. Две темы, которых вызывают сомнения. Первое, есть соединение серьезное. Соединение – это раз. Так это как постройка, когда соединяется. И второе, даже не соединяются, но если от их соединения, когда ставят один возле другого, получается написанное слово или рисунок, это нельзя. Так он прибыл.
Спасибо, Кударов. Есть вот вопрос Дворы. Уважаемый Раф Бен Цион, скажите, пожалуйста, какие из четырех паршиот женщины обязаны слушать?
Не знаю. Есть кто сомневается насчет главы Захор. Есть кто облегчает и паршат Захор. Обязанности, все остальные паршиот вообще нет обязанности. Насчет Паршат Захор есть мнение, что да, а есть мнение, что нет. Скажу вам честно, насчет Пазеля со всеми подробностями, я особенно в эту тему не вникал, чтобы ощущать из.
Кударов, а Яков вот спрашивает, а в Израиле сейчас читают одну или две главы вместе?
Читают одну главу. Причем тут нет разницы между Израилем и вне Израиля. Читают одну главу. Читают одну главу Ваякил и в Израиле, и вне Израиля. Нет, в этом нет разницы. Знаете, когда есть разница между Израилем и вне Израиля? Знаете, когда? А? Когда 7-й день Песоха выпадает на пятницу, соответственно, 8-й день – это суббота. В Израиле это обычная суббота, читают недельную главу. А вне Израиля это 8-й день Песоха, 2-й день праздника 7-го дня Песоха. Так это праздник Песоха. И они читают главу, которую читают праздник. Поэтому люди Хуцхары отстают от Израиля на одну главу. И иногда это бывает несколько недель. в Хуцарец бывает, что они отстают. То же самое, если Шивот выпадает на пятницу, то следующий день у нас это обычная суббота и обычная недельная глава. А вне Израиля это второй день Шивот. И читают главу, связанную с праздником Шивот. Так когда выходит, то в Хуцарец отстают от Израиля, от жителей Израиля, жителей вне Израиля, отстают от жителей Израиля на одну недельную главу. Это два случая, когда есть разница между жителями Израиля и жителями вне Израиля. Если седьмой день Песаха выпадает на пятницу, на завтра в Израиле это обычная суббота, а вне Израиля это Песах. И то же самое, когда Шивот, праздник Шивот выпадает на пятницу, то следующий день в Израиле обычная суббота и обычная недельная глава, а для жителей вне Израиля это еще Шивот, праздник Шивот. И они отстают на неделю. Ну, есть еще вопросы?
Квадраф, такой вопрос, может быть, по актуалии. Вот написано у нас в Алахе, что когда заходит месяц Ав, то мы преуменьшаем в радости. А почему не написано, как именно преувеличивать в радости, когда заходит месяц Адар?
Вопрос очень верный. Между прочим, вы знаете, что написано, когда евреи имеют дело с неевреем, судится, то хорошо иметь дело, иметь. Хорошо, что это выпадало, судиться с неевреем в месяце Адар, и нехорошо судиться в месяце Ав. Ну, Бог помог, что все вышло хорошо. Теперь, ваш вопрос, верный. Что значит увеличивать радость? Что это значит? Действительно, в Пасхе не написано четко. Не написано. Что я могу сказать? Не написано четко. Раз уж вы говорите об актуалии, давайте немножко поговорим об актуалии тоже. Вообще-то, то, что происходит здесь, война, и то, что было в Симхат Тора и далее, привело к войне. Мы должны понять, что ничего в мире не происходит случайно. И события, которые происходят, это Бог с нами говорит языком событий. И, по-видимому, что-то с небес требует от еврейского народа. То, что мы говорим Тейлим, это очень важно. И молитва имеет большую силу. Но вообще-то это как бы требование с небес продумать каждого свои действия. Есть разные группы евреев. Есть группа, соблюдающие пунктуально. Есть, которые наполовину соблюдают, есть, которые не соблюдают. Каждый из этих групп должен думать, что он должен исправить. Вы знаете, что говорить то, что другой должен исправить, очень легко. Каждый должен продумать, что бы надо было бы исправить. Есть. Я думаю, что если подумать, есть что исправить. Каждую из этих групп. Каждому понятно свое. То, что происходит, это Бог с нами. Не надо Бог с нами говорит. Рамбам говорит, что если происходит что-то в мире нехорошее, то, кто говорит, что это керри, это не путь по Торе. Он приводит. Это Рамбам в нескольких местах так пишет. То если смотреть на события как керри, как случайность, это плохо. Надо понять, что все, что происходит, Бог с нами говорит. И Он к нас что-то от нас требует и к чему-то побуждает. Каждый должен это понять. Тот, кто соблюдает пунктуально, тоже надо подумать с разных сторон, что надо было бы исправить. Не просто выдумывать. Подойти серьезно. Тот, кто соблюдает частично, то может, в чем он может укрепиться. Тот, кто не соблюдает, кто может начать соблюдать, чему он, чтобы он присоединился. Я слышал, что много евреев, не соблюдающих в Израиле, значительный процент, и начал думать, и начал стараться начать. Конечно, это большая заслуга. Но каждый должен думать то, что он должен. Да, и тот, кто соблюдает, тоже есть что подумать. Между человеком относительно Бога, относительно других евреев. Известный рассказ про раввина из Бриска. Были какие-то неприятности с арабами, и подошли к раввину из Бриска и сказали, из-за чего это. Они говорят, определенно, это из-за тех евреев, которые не соблюдают шаббат, не соблюдают то, не соблюдают ничего. Раввин из Бриска им сказал. А кто вам сказал? Откуда вы это знаете? А может быть, это какие-то претензии на евреев, которые в общем соблюдают? И он привел пример. Пример? Про пророка Йона, который Бог хотел, чтобы он пророчествовал в Ниневии. У него были свои работы, он не хотел. И он сел в корабль, заплатил и поплыл. С ним находится много идолопоклонников. Корабль, все остальные были, кто идолопоклонник, он пророк Бога. Неожиданно страшная буря. Из-за кого? Из-за кого? Пророк Йона говорит, «Едея они, я знаю, тебе шели асара гудыла зейтхэм». Я знаю, они бросили жребий, упала на Йона. Йона сам говорит, я знаю, из-за меня вот эта большая буря. Корабль полный до поклонника. А он единственный пророк Бога. А буря из-за него, поэтому мы их не знаем из-за него. Искать других виноватых – это не наш путь. Каждый должен думать про себя. И каждый должен исправить то, что он должен исправить. Кто не соблюдает, должен стараться начать. Кто соблюдает частично, укрепится и соблюдать будет. А кто соблюдает, тоже есть. Кто подумает, и если есть ошибки, исправить. Конечно, не надо выдумывать. Надо смотреть правдиво. То, что происходит, Бог говорит с нами. Между прочим, надо и видеть. И добро Бога и чудеса, которые происходят вместе с трагичностью событий. Одно из них, которое надо обратить внимание. Известно, что Хамас и Хизбалла собирались сделать нападение на Израиль одновременно. Но, увидев вот эту встречу, которая была прямо близко к ним, собрание, которое было близко к ним, людей культуры и искусства, которое было очень близко к ним, Хамас позарился на такой лакомый кусок и начал сам, не договорившись с Хизбаллой, И начался вопрос почета. Не сошлись в вопросах почета, Хизбалла не присоединился. Скажите, это естественно. Это большой хесед Бога. Напали бы оба одновременно, было бы намного-намного тяжелее. И даже их надо знать. Эксперты, военные эксперты, понимающие, что значит войти. Войти в Газу и идти на уличные бои. Что это значит? Я слышал, что представители армии перед наземным входом сказали людям из Кадиша, что они готовились на 50 мест в день. Рух Ашем, до таких цифр это не доходит. Каждый еврей, что погибает, это очень странно. Но надо вместе с этим видеть помощь Бога. И каждый должен, надо ощущать, что Бог с нами и нам помогает. С другой стороны, подумать, что каждый из нас должен учиться и исправить. Бог помогал. То, что сейчас месяц, да, месяц хороший для евреев, написано.